грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Не успели США в субботу, 16 января, отменить санкции против Ирана, которые вводились все последние годы в связи с подозрениями в стремлении Тегерана разработать ядерное оружие. Как сегодня, они объявили о введении новых санкций против иранских компаний и конкретных граждан, связанных с программой Тегерана по созданию баллистических ракет. Кандидат в президенты Демократической партии Хиллари Клинтон сравнила президента России Владимира Путина с хулиганом. Как и многие хулиганы, он из тех, кто будет брать сколько может, до тех пор, пока вы не остановите его, пояснила бывшая госсекретарь. Внешняя политика как фактор американской предвыборной борьбы. Об этом мы сегодня поговорим с нашим гостем Александром Бауновым, экспертом Центра Карнеги. Добрый вечер, Александр.
Баунов.
Да. Спасибо, Александр. Да. Скажите, пожалуйста, вы следите за предвыборной гонкой за океаном?
А в той степени, в которой она связана с внешней политикой, да, в той степени, в которой она связана с внутренней, гораздо меньше. Там очень много неопределенного и просто скучного для иностранцев. За этим следят американисты. А вот за внешними делами – да.
Так, что вас зацепило в последние дни?
Просили меня написать какой-нибудь комментарий к речи State of the Union Обамы. И просили в том духе, что читатели комментария этого, русскоязычные читатели, русские наши сограждане, были удивлены, что, так сказать, приятно удивлены, что Обама упомянул Россию всего два раза в этой речи. Дескать, мы из кожи вон лезли, чтобы, так сказать, добиться равенства, да, вернуть себе статус великой державы в международных делах, хотя бы если не в экономике. Ну, в экономике это невозможно просто, а в международных делах возможно. И вот всего два упоминания. Это, конечно, очень русский взгляд на эту речь, потому что речь State of the Union не адресована дипломатам и даже журналистам, и вообще у нее больше внутренняя аудитория, а не внешняя. Конкретно вот конгрессмены. Конгрессмены, которые многие начинания Обамы блокируют, потому что большинство там республиканцев. Конгрессмены, которые не хотят ратифицировать многие договоры, которые Обама подписал, в том числе вот эту иранскую сделку, пока она немножко висит. И много чего еще висит. Например, возвращение дипломатических отношений с Кубой. Да? Важнейшие вещи для Обамы. Соответственно, и по внутренним делам много чего висит. Обама перед своим уходом убеждал недружественное ему большинство проголосовать за свои последние достижения. Говоря им, что эти достижения не слабость Америки, а сила. Да? В них проявилось американское величие. Поэтому пафос этой речи, который в переводе на русский совершенно чудовищный, да? Американские речи довольно патетические. Американские политики не очень самоироничны. Вот, он, то, что там упомянули Россию два раза, это много. Вот. Это удивительно. Значит, она где-то у него на уме крутится. Потому что ни Великобританию, ни Германию, важнейших союзников США, ни Канаду, ни Японию не упомянули вообще. Ни даже Израиль, главного союзника на Ближнем Востоке, не упомянули ни разу. Двух упоминаний удостоился Китай, Россия и Украина. Украина, естественно, в связи с Россией. Ну и так, Ближний Восток в целом, Африка в целом, там, ни Бразилии там не было, ничего. Так что у Обамы все-таки определенное верчение мыслей по поводу России в голове присутствует. Вот, так что немало, много он о нас думает, сравнительно.
Давайте послушаем нашего коллегу, журналиста Михаила Таратуту, который рассуждает о том, какую роль будет играть внешнеполитические темы президентской гонки в США.
Традиционно внешняя политика президентских кампаний особой роли не играет. Ну, кроме каких-то экстренных обстоятельств, которые могут на период вот президентской гонки происходить в мире. Ну, вот, допустим, американское вторжение в Ирак или что-то еще. Что касается нынешней президентской гонки, в общем-то, может быть, единственная тема – это пока это Иран, это сделка с Ираном, снятие санкций. Эта тема, в общем, затрагивается в дебатах, но, скорее всего, в общем, она может, и когда подойдет дело к финишу, эта тема может вообще даже выпасть. А Россия не фигурирует в основном. Я во всяком случае, не слышал. Я только что приехал из Соединенных Штатов, и вот за месяц моего пребывания ни в новостях, ни в дебатах я не слышал ничего о России. Эта тема как бы никого особенно сейчас не интересует. Поэтому мне кажется, что едва ли заметное место будет играть вопрос отношений с Россией президентской, уже на финишной прямой президентской гонке.
Напомню, что это говорил Михаил Таратута. Давайте зададим вопрос адвокату Павлу Ивлеву, который находится в Нью-Йорке. Павел, как по-вашему, вот как юристу, это оскорбительно, вот такая характеристика из уст Хиллари Клинтон, что российский президент хулиган? Вообще вот это хулиганство, я знаю, есть такая даже уголовная статья.
Знаете, это немножко некорректный перевод, потому что она его назвала все-таки булой. Это школьный хулиган, да, это на самом деле прогульщик. Наиболее распространенно все понимают это как такой, значит, школьник, который пристает к другим школьникам. Да? Это, в Америке это такая вещь, которая борется. Вот, вот таким вот, так сказать, дворовым, что ли, значит, хулиганом, или, значит, по-разному их называют в России, да, она действительно назвала президента Путина, ну, и, по-моему, имеет право, она не первый, кто его так называет, в общем-то, это достаточно часто уже сейчас звучит, и там, мне кажется, Маша Гессен первая в своей книге начала эту тему. А может быть, кто-то и раньше еще.
Как по-вашему, вот ощущается ли такое присутствие внешнеполитической темы в дебатах кандидатов?
Ну, так или иначе, любой из кандидатов что-то такое сказал по поводу России и Путина за период, так сказать, своих выступлений. Вот. Значительно от остальных, наверное, отличается Трамп, ну, как, впрочем, во многих других вопросах, потому что он говорит, что он, значит, уважает Путина, что это сильный человек, и он с ним найдет общий язык и будет дружить, потому что тоже он сам по себе очень такой сильный и способный. А вот остальные, ну, достаточно критично относятся к Путину, в целом, так сказать, находясь в своих взглядах в рамках, наверное, нынешней политики, ну, если что касается демократов, так Хиллари, то точно, Хиллари Клинтон. Что касается республиканцев, ну, в основном они находятся еще на более критических, так сказать, позициях по отношению к нынешнему российскому режиму. И Путин считает, что с ним надо жестко поступать и, так сказать, продолжать санкции. Ну, в общем, ничего абсолютно. Опять же, тоже ничего нового по сравнению с текущей американской политикой.
Александр, а как по-вашему, вот кто сейчас более так непримирим в вопросе о правах человека, демократы или республиканцы, когда вот речь идет о России?
Сейчас во время предвыборной гонки республиканцы. Просто потому, что демократы у власти, и им приходится с Россией работать, им деваться некуда. Им приходится общаться с нами по поводу Ирана. Почему состоялась иранская ядерная сделка? Потому что, во-первых, Россия участвовала в коллективном убеждении Ирана, давала ему, была соучастником этих коллективных гарантий. Если бы только Запад участвовал, только Америка и Западная Европа, Иран бы согласился с большим трудом на свертывание программы. А тут была еще Россия, тут была Япония. Вот. Во-вторых, Россия... Почему, собственно, сняли санкции? Потому что Россия забрала тот самый уран, обогащенный, высокообогащенный, который должен был оставаться. Мы выполнили просто даже техническую часть обязательств.
Да.
Да. Между прочим, если бы мы не выполнили этой технической части под каким-то предлогом, и санкции бы не сняли, меньше было бы угроз для цены на нефть, для цены на нефть. Мы поступили последовательно в данном случае. Российская дипломатия решила не метаться. Ну и потом она и вообще по поводу Ирана не металась в последнее время. Она поддерживала, что называется, мировое сообщество. Ну вот, и поэтому демократы имеют дело с Россией по многим вопросам. В Сирии надо разговаривать. По поводу Донбасса надо разговаривать. Республиканцы не у власти, им разговаривать не надо. Поэтому они, конечно, могут выступать принципиальнее сейчас. Другое дело, что всегда вот этот есть разговор, что республиканцы придут к власти, и вот тогда покажут себя, если, да, республиканцы придут к власти, они покажут себя большими прагматиками. Есть такая теория, которая не всегда, но часто подтверждалась, что республиканцы, будучи очень критичными во время предвыборной кампании, ведут себя прагматично, придя к власти. Ну, трудно сказать. Да? С Рейганом это не сработало, с Бушами это сработало. И во всяком случае правы наши американские собеседники или вернувшиеся из Америки собеседники. Они правы, конечно, в том, что это не центральный вопрос предвыборной кампании, права человека в России. Это и вообще не был центральный вопрос. А сейчас до некоторой степени вот этим словесным напором, то, что Россия – это не Запад, а совсем что-то отдельное и другое, постепенно начали склоняться на Западе к тому, что мы не будем применять слишком строго западные стандарты к тому, что происходит внутри России. Это очень тяжело, дорого, нудно, ничего не получается. Главное, чтобы Россия вела себя правильно, понятно во внешней политике, вне. А что там она будет делать внутри? Если ужасов не будет, лагерей не будет, бог с ним. Там, что выборы какие-то не те, это уже бог с ним. Примерно такое отношение.
Давайте послушаем нашего коллегу Михаила Туратута, который рассуждает о том, почему США позволяют себе не очень тактичные оценки президента России и его политики.
Безусловно. Ситуация такова, что если человек или страна нарушает законы на международное право, а если пытается изменить каким-то образом мировой порядок без согласования с основными игроками на свое личное усмотрение, то, наверное, такую страну можно назвать международным хулиганом. Но вообще, если быть справедливым, то надо сказать, что и Соединенные Штаты в ряде случаев вели себя тоже довольно по-хулигански. Поэтому отношения, в общем-то, есть определенный консенсус сейчас по отношению к Владимиру Путину, что этот президент нарушил мировой порядок, нарушил международные правила. И поэтому на него надо воздействовать всеми возможными силами для того, чтобы не произошло каких-то дальнейших агрессивных действий со стороны России. Здесь, в общем, все понятно, но, как я уже сказал, на президентское обсуждение этого вопроса в президентских дебатах, я думаю, особое место занимать не будет.
Давайте дадим слово Павлу Ивлеву. Как вы считаете, вот вообще в целом это ближневосточное направление американской дипломатии, оно удачный пример разрешения конфликтных ситуаций или нет?
Вообще все ближневосточное направление или все-таки договор с Ираном?
Давайте с Ираном, сузим.
Потому что договор с Ираном, на мой взгляд, достаточно действительно правильное событие и удачный шаг, несмотря на все, так сказать, опасения в Соединенных Штатах, в том числе по поводу того, что Иран этот договор соблюдать не будет, и что это слишком мягко по отношению к Ирану, особенно, так сказать, из Израиля, конечно, звучат голоса, что это за, так сказать, безумие такое, договариваться с агрессивным иранским режимом, который обещается постоянно стереть Израиль с лица земли. Но, тем не менее, я думаю, что это шаг в правильном направлении. Я имею в виду этот договор. Там достаточно жесткие механизмы контроля в него встроены. Соответственно, международные наблюдатели будут внимательно следить за тем, как Иран соблюдает этот договор. И, в общем-то, наверное, это все прежде всего в интересах Ирана, да, было договориться и остановить свою ядерную программу и сосредоточиться на возможности продавать нефть на международном рынке, соответственно, поддержать собственную экономику, которая в результате санкций, введенных против Ирана, на самом деле не так много лет назад, именно за их ядерную программу, привели к жесткому, так сказать, развалу экономики иранской. Поэтому, в общем-то, это вынужденный для Ирана, наверное, выход остановить свою ядерную программу и договориться. Немножко, так сказать, об остальных действиях, происходящем здесь, в Соединенных Штатах, происходящем на Ближнем Востоке. Тут, я думаю, что ошибок достаточно много сделано, прежде всего в Сирии. Хотя ситуация очень сложная, конечно. Но, тем не менее, тут я бы, так сказать, никаких особых успехов нынешней администрации американской не выделил. Мне кажется, их нет.
Спасибо. Александр, как вы считаете, вот связана ли напрямую отмена санкций против Ирана и падение цен на нефть?
Частично связано, потому что Иран готовился, ведь это же не вдруг их отменили после многолетних переговоров. И после того, как соглашение было подписано, и уже все в открытую ждали отмены санкций, Иран готовился к тому моменту, когда он сможет продавать нефть. Поэтому все специалисты по нефтяному рынку знают, что в портах Ирана стоят закачанные, наполненные танкеры, готовые отплыть в любой момент. И хранилища Ирана, те, которые есть, заполнены нефтью. Но Иран точно такой же экспортер нефти, как и другие, как и Россия, как Саудовская Аравия. И он тоже не заинтересован в том, чтобы цену обрушить. Иранская нефть дешевая, но не самая дешевая. И он, конечно, хочет вернуться на рынки, но он не хочет вернуться на рынки, так сказать, ценой развала этого рынка. Поэтому мы видим, что цена на нефть начала падать задолго до того, как Иран начал нефть продавать, и даже задолго, ну, в общем, не задолго, но, скажем, за значительный промежуток времени. И причин там несколько. Не только то, что Иран будет продавать свои несколько миллионов баррелей. В конце концов, это не какой-то гигантский объем. Это большой объем, но не гигантский. Yeah. Вот. А много чего есть. Есть падение китайской экономики, есть успехи в добыче разных сложных сланцевых углеводородов в США, которые позволили Америке перейти к экспорту. Да? Много причин. И есть какие-то непонятные причины, которые экономика, наука молодая, поэтому не все еще может объяснить.
Да, но тем не менее, вот получается, что Россия одна так проигрывает от этого?
Да нет, все проигрывают. Все проигрывают. Саудская Аравия в ужасе. Это мы же просто себя знаем. Мы же не живем в Саудской Аравии или в Катаре. Да? Саудская Аравия хорошо Кувейт, да, маленькое население, огромные резервы. Саудская Аравия огромные резервы, но она у нее большое население. В том числе есть такой феномен, как саудовская бедность. И она просто лопатами кидает в печь свои резервы. Они так жить не привыкли. В Венесуэле совершенный крах. Потому что боливарианский социализм держался на социальных программах Чавеса, а социальные программы Чавеса держались на дорогой нефти. Чавес умер, преемник у него далеко не такой популярный, Мадуро, совершенно не такой умелый, не харизматичный, и еще и денег у него нет. Там совсем, совсем развал. Так что все нефтяные страны страдают. Иран вот радуется, потому что он был нефтяной страной в себе. Он, конечно, продавал довольно много, ну, в обход, но всегда есть такая возможность. Но, конечно, сейчас он возвращается в разряд нефтяных держав. Американцы... Он открывается... Да, американцы, чтобы скрасить немножко эту картинку для своих союзников, двух самых обеспокоенных, Израиля и, собственно, Саудовской Аравии, объявили новые небольшие санкции против Ирана. Показывают, что любви нет, да? Что соглашение есть, а любви нет. Иран не союзник. Поэтому вот в день отмены санкций они объявили о новых санкциях. Это довольно типичный ход для американской дипломатии. Если мы помним... Вспомним, как отменяли многострадальную поправку Джексона-Веника. Ее отменили и тут же приняли список Магнитского. Был за что, да, впрочем. Ну и тут отменили все санкции, связанные с ядерной программой, но тут же сказали, еще у Ирана есть ракетная программа. И она нас очень беспокоит. И вот те компании, которые помогают Ирану строить ракеты, мы влияем против них санкции. Но это, конечно, не идет ни в какое сравнение с тем масштабом санкций, которые были.
Да, давайте послушаем нашего коллегу Михаила Таратутова, который рассуждает на тему о том, чем объясняются противоречия в политике США в отношении Ирана.
На мой взгляд, это все совершенно последовательно, потому что условием наложения санкций, только что, которые были сняты, было как раз уступки Ирана в области ядерной программы, прекращения разработки ядерных вооружений. Но поскольку появилась новая опасность, ракетная опасность, то появилась возможность наложить другие санкции. Я полагаю, что Соединенные Штаты особенно отпускать Иран не хотят в освоясь, потому что там очень сложная внутриполитическая ситуация в отношении Ирана. Республиканцы, в принципе, собирались подать иск к Обаме за нарушение интересов, стратегических интересов Соединенных Штатов в связи с его уступками по сделке с Ираном. И не может Обама взять и вот так абсолютно отмести вот это вот обстоятельство, вот это давление со стороны республиканцев. И я думаю, что это давление будет все время продолжаться на Иран, и в конце концов тут должно что-то такое произойти, чтобы американцы спокойно сняли все санкции и так далее. Тем более, что Иран периодически все-таки тоже провоцирует, как Хусейн в свое время провоцировал Америку на какие-то такие силовые действия. Иран тоже, то своими заявлениями, то вот сейчас с ракетной программой. Это, в общем, какая-то определенная провокация тут, безусловно, имеется. Вот. Так что я думаю, что нет, здесь все довольно последовательно, мне кажется.
Да, теперь вопрос Павлу Ивлеву. Как вы считаете, вот сейчас четверть века исполнилась операция «Буря в пустыне», помните, 91-й год?
Да.
И тогда не стали разбираться, что ли, с самим диктатором Хусейном, он остался еще на определенный срок, более 10 лет. Как вы считаете, вообще из ошибок вот подобного рода извлекают ли пример не только их как бы творцы, но и в целом дипломаты, работающие в регионе?
Ну, про дипломатов, работающих в регионе, не знаю. Вот. Наверное, извлекают, на самом деле. Они все-таки историю учат и, так сказать, следят за происходящим в мире. Хотя разные есть, так сказать, ситуации. Да, и даже вот на более, так сказать, свежей, что называется, памяти, ошибок американской дипломатии и внешней политики было предостаточно. Но что касается далекой, уже достаточно сегодняшний день, войны в Кувейте, я думаю, что на тот момент, с одной стороны, роль США в мире была достаточно такая иная, да, потому что они были таким каким-то небольшим мировым жандармом и, значит, везде наводили порядок достаточно интенсивно. Вот. И, но при этом идеи в том, чтобы загубить Саддама, тогда не было, потому что эта идея возникла уже после атаки на Международный торговый центр в Нью-Йорке и на другие, значит, города в Соединенных Штатах, которые произошли в сентябре 2001 года. То есть это уже было дальше ответом, и совершенно иная была политика американская по отношению к всяким, так сказать, пособникам терроризма, типа Саддама Хусейна. Ну вот, я бы здесь, знаете, о чем все-таки сказал? Потому что, вот, наверное, неправильно говорить, я тут с Александром, коллегой, не соглашусь, что одной рукой американцы санкции отменяют, другой вводят, значит, в противовес практически одновременно. Немножко не так происходит. Санкции, идея о том, что, значит, Иран должен быть наказан за развитие своих, значит, баллистических ракет, она достаточно давно уже введена, то есть это было такое, так сказать. И никто не отказывался в Америке от этих санкций. Отказались от санкций, введенных в связи с ядерной программой. А по баллистическим ракетам то, что произошло сегодня, это же на самом деле просто имплементация. Да? Это там 11 этих фирм и граждан иранских, значит, включены в список. То есть этот механизм, запущенный давно, это просто совпал. Вот. И опять же пример с законом Магнитского, да, отмены поправки Джексона-Веника, это тоже характерный показатель того, что, так сказать, американцы иногда могут и не могут сделать. Да, Обама и его администрация очень хотели отменить Джексона-Веника и руками и ногами сопротивлялись против закона Магнитского. Они были поставлены Конгрессом совершенно, так сказать, в положение, да, когда они не смогли уже ничего сделать, им нужно было отменять Джексона-Веника, они вынуждены были согласиться на закон Магнитского. А упирались они, и в частности тогдашний посол Соединенных Штатов в России Макфол, руками и ногами, очень не хотели, но не смогли. Потому что американская система, она системная, она работает, как институты власти, не всегда между собой сговорившиеся о каких-то вещах.
Как вы считаете, Александр, закон Магнитского, то он испортил отношения между элитами Америки и России, что россияне обиделись на вот американцев, что те так их поставили на один уровень с уголовниками?
Ну, именно так. Это были испорчены отношения не столько между элитами, сколько российская элита посчитала, что отношение американцев к ним испорчено, и именно что это была обида. Обида в череде обид. Вообще, обида – главное чувство российской внешней политики. Где-то с ну, года как минимум с 2004-2005-2007, по-разному можно датировать. Да? Можно датировать чеченской войной, про которую Путин сейчас вспоминает довольно часто. Когда мы воевали с международным терроризмом, вы там давали ему денег. Он в последнее время часто об этом говорит.
Да, а вот как вы считаете, разве обида может быть долго вот этим катализатором и мотором международных отношений?
О, слушай, как, да, еще как. Вот смотрите на Венгрию, да, через все формы правления, все режимы прошла страна. Угу. Республика, Советская Республика, регенство, авторитарный режим социализма, сталинского типа, социализм брежневского типа, рыночные реформы, демократия, Евросоюз, а все равно одним из главных двигателей внешней политики является обида на Трианонские соглашения 1919 года. Территория Венгрии уменьшили на 2/3, да, при разделе австро-венгерского государства. И это никуда не девается у них, никуда, не при любом режиме. При нынешнем режиме, при Орбане, это, так сказать, наоборот. Очень заметно. Может. Другое дело, что у нас же речь идет не об одной конкретной обиде, да, мы пестуем некоторую череду обид. Да? У нас все время каждое несколько, одно за другим внешнеполитические события укладываются вот в эту матрицу. С нами нечестно поступают, им нельзя доверять, они нечестные партнеры, да, они обманывают. Вот. Получается, действительно, у нас внешняя политика построена вокруг ответа, как череда ответов на череду обид. Ну, такая внешняя политика.
Да, вот в частности, дайте паузу, зададим вопрос. По-моему, этот мотив присутствует в отношениях США с Ираном. Все помнят еще обиду, нанесенную студентами иранскими, которые захватили американское посольство. Как по-вашему, жива вот эта память в национальном сознании американцев?
Очень жива, особенно после фильма «Арго», да, когда это, так сказать, было на самом высоком художественном уровне оценено, да, фильм получил «Оскар», и это было напоминание, да, того, что было в 1979 году, и, ну, нет, это, безусловно, так сказать, для американцев любого такой достаточно важный момент истории, который они помнят, и на самом деле, вот, опять же, в какой-то степени сбалансированность и разумность, которая в американской политике, в конце концов, в большинстве случаев побеждает, вот она и выразилась в данном случае в заключении этого подписания и ратификации договора с Ираном, который, ну, так сказать, освободил их от бремени санкций и дает возможность развиваться лучше дальше, не развивая при этом свое ядерное оружие. Это вот, на самом деле, первый раз, мне кажется, такое достижение международной политики в отношении Ирана с тех пор, как все это началось, да, исламская революция и захват заложников, захват дипломатов американских в 1979 году. Так что, в общем, за Иран можно порадоваться, да и за разумность в данном случае, в том числе американской внешней политики тоже, несмотря ни на что, несмотря на тяжелую память, которая, безусловно, присутствует у очень многих. И в общем, слава богу, что люди помнят, да, о тех событиях, которые, ну, в общем, достаточно серьезно всколыхнули мир. Нельзя об этом забывать.
Конечно. Давайте послушаем нашего коллегу Михаила Таратуту, который рассуждает на тему, кто же победит на президентских выборах в США и чья победа будет предпочтительнее для Кремля.
Сейчас очень трудно сказать все-таки, кто победит на выборах в ноябре этого года, потому что ситуация совершенно непонятна у республиканцев. С одной стороны, Дональд Трамп, безусловно, лидирует и уверенно лидирует, но руководство партии настроено помешать ему всеми возможными средствами. Удастся им это сделать или не удастся, это очень трудно сказать. Если Трамп все-таки выходит как кандидат от республиканской партии после праймериз, то скорее он встретится с Хиллари Клинтон. Но тоже это до конца не ясно. За ней тянется очень серьезный шлейф проблем. И вполне возможно, что ФБР предъявит ей обвинения. И вполне может случиться так, что ей придется выбыть из гонки. Это тоже еще фактор очень неопределенности большая здесь имеется. Но если предположить, что Трамп и Хиллари встретятся на финишной прямой, то пока по опросам преимущество все-таки имеет Хиллари Клинтон. Небольшое, очень маленькое, где-то 1.5% примерно по опросам. Но что будет на самом деле, непонятно. Что может означать победа Хиллари Клинтон для России? Мне кажется, что она будет гораздо более жестким президентом по отношению к России, чем был Обама. И мы будем вспоминать об Обаме, которого сейчас очень ругаем с большой ностальгией. Если победит Трамп, что, мне кажется, все-таки маловероятно, но вполне возможно. Его высказывания о Путине, о России, как мы знаем, были очень, ну, если не лестные, то, во всяком случае, примирительные. И поэтому можно предположить, что он постарается, в общем, как-то найти общий язык. Может быть. А что же касается остальных кандидатов, республиканцев, которые, возможно, с которыми придется соревноваться Клинтон, то и Тед Круз наиболее вероятный кандидат, или Марк Рубио, все они жестко относятся к России, гораздо более жестко, чем Клинтон, ну и тем более Обама. Нам с ними будет иметь дело очень сложно, если кто-то из них появится. А если это все-таки будет Трамп, то здесь просто непонятно. Этот человек удивительно непоследователен. Он говорить может одно сегодня, завтра это может быть все иначе выглядеть. Поэтому здесь тоже ничего невозможно сказать определенно. Это человек полная неопределенность.
Да, Александр, как вы считаете, вот Барак Обама уже с начала этого срока хромая утка уже не может пойти на третий срок. Почему ему не хватило, вот, может быть, какого-то азарта или риска вот это использовать обстоятельства, что ему нечего терять для того, чтобы более агрессивно проводить свою вот политику хотя бы внутреннюю?
Ну, во-первых, потому что, как справедливо заметил наш собеседник из Америки, президент, особенно во внутренней политике, совершенно не всесильное лицо. Америка не управляется указами. Фактически, если мы внимательно прочтем State of the Union, он упрашивал Конгресс одобрить многие его начинания, инициативы, которые он не хочет уйти, оставив незавершенными. Да? Как раз во внутренней политике множество таких хвостов. Да и во внешней, да, еще раз говорю, некоторые внешнеполитические соглашения ждут одобрения ратификации. Вот. Поэтому вообще-то у него хватило азарта. Он сделал несколько вещей. Ну, вот мы наблюдаем внешнюю политику в основном сегодня, на которые не решались в предыдущей администрации. 60 лет санкций против Кубы. Мы же видели, что никакого... То есть вреда они Кастро нанесли, но не заставили его уйти. Да? Режим на Кубе не поменялся. И реформы, на которые пошли Кастро, минимальны. Если Китай, оставив красный флаг в виде внешней обертки, совершенно изменил страну, то с Кубой ничего подобного не произошло. Это в общем и целом социализм брежневского типа. Как он научился его делать в 60-е, так и воспроизводит. Так что Обама совершенно верно решил, что нужно рискнуть. Он рискнул, он пренебрег мнением огромного латиноамериканского, в основном кубинского, конечно, электората своего, который от каждого кандидата в президента, от каждого президента требовал жесткости по отношению к Кастро. Это же изгнанники, дети изгнанников, так сказать, белогвардейцы и диссиденты, миллионы их. Большое сплоченное. Вот. Потом с Ираном, конечно, это прорыв. Это такой пример удачной санкционной политики, которая сочетается с гибкостью сильной стороны. Америка все-таки выступала здесь как сильная сторона и вела себя гибко. Вот. На Иране удалось поменять отчасти первое лицо президента, удалось поменять курс, удалось поменять риторику. То, что там даже Рухани произносит какие-то антиизраильские слова, но это вот примерно как советские политики времен разрядки, да, какой-нибудь Брежнев, он произносил вот эти вот классические цитаты о том, что капитализм обречен и так далее, но всерьез вот никто не верил, да, всерьез проводилась совсем другая политика. Если Ахмадинежад действительно что-то такое там собирался, никто не собирался на самом деле, но делал вид, что это он всерьез, то Рухани – это абсолютно риторическое упражнение. Вот, Рухани все устраивает. ну, не все устраивает, конечно. Все они там хотят палестинского государства, несомненно, но, по крайней мере, силовым путем ничего они добиваться своего не будут. Израиль вообще держится от этих дел. Иран держится немножко в стороне от израиль-палестинской темы. Ему не до этого просто. Вот, так что вполне себе Обама решительный президент. И медицинская реформа – это прорыв. Лучше вот спросить у людей, которые сидят в Соединенных Штатах. Но все сведения, которые доходят до меня от моих американских друзей, говорят о том, что в медицине американской действительно был перекос. Она была очень дорогая, она была доступна, так сказать, людям стабильно, с стабильным финансовым положением. Но если это финансовое положение начинало каким-то образом шататься, человек оказывался с болезнями один на один. Обама пытался эту ситуацию исправить. В конце концов, как старая демократия, да, американская демократия имеет некоторое количество архаических черт, таких, которые в Европе давно преодолены. Но вот он попытался, условно говоря, сделать Америку чуть более европейской, да, в нашем понимании слова.
Давайте Павла спросим. Павел, ощущают ли вот миллионы американцев впоследствии медицинской хотя бы реформы Обамы, и с каким они чувством его провожают вот на дальнейшую уже непрезидентскую стезю?
Еще не провожаем, он еще год нас будет развлекать. А Обамакер очень, так сказать, спорное достижение на самом деле. То есть действительно американцев миллионы, и у них разные отношения. Знаете, все-таки что, о том, что большинство американцев, они худо-бедно имели и имеют медицинскую, так сказать, страховку, соответственно, им гарантировано медицинская помощь, и это было и до Обамакера, осталось и сейчас. То есть мне, например, человек, который потреблял это и раньше, и продолжает потреблять, в целом никакой пользы, значит, в этой реформе я не вижу. Да? Я по-прежнему наблюдаю совершенно, извините за выражение, зажравшиеся страховые медицинские компании, которые, так сказать, высасывают огромную часть денег из бюджета, из карманов американцев, имущих и неимущих, да, откуда угодно. Вот. И на этом, так сказать, существует. И вот эту систему порочную, на мой взгляд, совершенно, вот этой медицинской страховки, когда обогащается прежде всего финансовая составляющая, с этим Обама ничего не сделал. Да, значит, реформа помогла людям, которые, в основном неимущих, у которых не было, с одной стороны, гарантированной государственной медицинской помощи, с другой стороны, собственных средств на медицину. Вот они что-то получили. Не очень качественно, потому что, так сказать, приходится тоже платить, и все эти, значит, опять же, страховые компании и госпиталя их продолжают по полной, значит, программе обирать, и нет у людей таких денег. Поэтому можно долго, на самом деле, дискутировать об успехе или неуспехе Обамакер. Опять же, так сказать, не забывайте о том, что любой республиканский кандидат обещает, что он эту реформу, чертовой матери, отменит, да, как только придет к власти. И это один из основных лозунгов любого республиканского кандидата. Не знаю, много спорных вопросов американской, особенно внутренней политики, и копии сейчас будут ломаться и ломаются. Я бы сказал только об одном, да, будучи сторонником республиканской партии. Я считаю, что в этой стране произойдет огромная трагедия, если кандидат Дональд Трамп станет президентом Соединенных Штатов. И мы, я думаю, все сознательные республиканцы в этой стране будем ногами ругами упираться против того, чтобы этот человек не стал кандидатом от республиканцев.
Да, вы как считаете, Александр? По-моему, как раз Дональд Трамп сейчас фаворит.
Ну, он фаворит по двум причинам. Он просто пока самый яркий, самый запоминающийся. Ну и, во-вторых, он фаворит каких-то опросов. Но насколько я слышал и читал, не будучи никоим образом специалистом по внутрипартийным делам американским, ведь партия – это не только люди с партбилетами или активисты, те, которые ходят на праймерис эти собрания, это еще и финансы, финансисты. Вот, финансовые... прореспубликанская часть бизнеса, она напугана тоже Трампом. Вообще, респектабельные республиканцы, боятся, что он их просто дискредитирует своей вот этой фриковатостью, своей странностью. Поэтому действительно все сознательные республиканцы, бизнес прореспубликанский будет делать все, чтобы он не стал официальным кандидатом. Потому что если он станет официальным кандидатом, победа демократического избирателя, демократического кандидата будет практически предрешена. Это ясно. Тем более, что избиратель в Америке, мы видим, как увеличилось население Соединенных Штатов, какую большую долю в нем теперь занимают испаноязычные избиратели. Вообще очень много социально ориентированного голосования, оно принадлежит больше демократам традиционно, да, те люди, которые надеются на бюджетную помощь, на государственный сектор. Вот, поэтому и так у демократов прибавилось поддержки, а тут еще странный кандидат, который может оттолкнуть и своих. Поэтому они будут действительно интриговать и упираться, чтобы он на съезде не победил.
Да, давайте Павла спросим, как вы считаете, вот почему, например, Джеб Буш так пока не ярко выступает и уступает лидирующей позиции? Как вы считаете, Павел, вам слово?
По поводу Джеба Буша, который, безусловно, был бы очень удобным кандидатом именно для, значит, умеренной такой и, значит, активной части республиканцев, но две причины. Во-первых, он недостаточно харизматичен, к сожалению, да, то есть он просто не вызывает, так сказать, любви и желания, значит, его подтолкнуть, но это субъективная вещь, хотя она очень играет большую роль, но все-таки все избирают. Вот. Вторая причина, более, так сказать, прагматичная, наверное, то, что он Буш. И Соединенные Штаты все-таки по-прежнему, включая республиканцев, многие считают, что, ну, как бы еще один Буш, президент американский, это как-то слишком много, это неправильно, у нас в конце концов не монархия династическая. То есть мне в целом Джеб нравится, да, он вполне разумный политик, правильные вещи говорит, был хорошим губернатором Флориды, но вот просто статистика против него, не нравится он людям, нравятся другие, в том числе, к сожалению, нравится Трамп очень многим. И вот опять же, поэтому, к сожалению, он, наверное, не проходит, но вот опять же, я недавно смотрел статистику, кто там, так сказать, выступает на пятки Трампа, да, потому что действительно он, так сказать, с большим отрывом пока впереди, но все более-менее начнет становиться на свои места, когда начнутся праймерис, и, если не ошибаюсь, они через неделю-две первые праймерис в Айове, и уже сейчас, значит, опросы показывают, что, скорее всего, Тед Круз, сенатор из Техаса, опередит Трампа на этих праймерис. Ну, посмотрим, не будем спешить, загадывать. Но, тем не менее, да, любой другой из там, десятка кандидатов республиканской партии, они, безусловно, будут для страны лучше, чем Дональд Трамп.
Да, а теперь возьмем демократический лагерь. Если вот на него обратить внимание, смогут ли они как-то использовать, вот вы сказали, наследие Обамы в агитационных целях, плюсы его достигнутые?
Ну, они попытаются, естественно, собрать всего социально ориентированного избирателя, но против них пока тот же момент, что и против Буша. Да? Некоторая династическая вот эта вот фамилия кандидата, да, повтор.
Да, фамилия, но тут чуть другая ситуация. Женщина
немножко другая, да, но это компенсируется тем, что это была бы первая женщина-президент. Вот, это для многих заманчиво. Вот, я не знаю, честно говоря, пока нет точно пока решения стопроцентного консолидироваться вокруг госпожи Клинтон. Вот, и в конце концов видели, что Обама победил как кандидат официальной демократической партии в изнурительной, честной, долгой борьбе, и он совершенно не был с самого начала гонки
фаворитом
и кандидатом. Там. Так что в демократическом лагере тоже может что-нибудь такое произойти. Пока еще возможности открыты. Но По именам эти возможности я назвать не могу. Это все-таки далековато от нас.
А вы как считаете, Павел, то, что впервые женщина-кандидат, это на руку демократам, или это чуть все-таки делает их позиции маргинальными?
Ну, вот да, только позиции бы я их, конечно, маргинальными не назвал, потому что огромная поддержка, на самом деле, у любого кандидата-демократа. Да? Другое дело, что их там всего двое, Хиллари и Сандерс. Сандерс при этом открыто называет себя социалистом. Социалист для американского уха – это все равно, что там коммунист, фашист и примерно там же находится. Вот, поэтому как бы поверить в то, что Америка изберет себе президентом социалиста, невозможно. Вот, поэтому остается Хиллари, которая, естественно, его очень сильно опережает. То есть я думаю, что все, что угодно может произойти, включая даже какое-нибудь уголовное дело против Хиллари, но тем не менее она останется кандидатом номер один от демократов, ну, просто за отсутствием каких-либо других. А если только она сама решит уйти из гонки, ну, я не знаю тогда, во что это выльется, но она не уйдет. Она проиграла в свое время Обаме. Да? Не надо забывать о том, что там, 8 лет назад демократическая, значит, поддержка была абсолютно на стороне Хиллари. И она настолько плохо выступала как раз во всех этих дебатах, и, значит, и настолько неправильно себя, в общем-то, вела, что она просто позором проиграла все это Обаме на праймерис, а потом, соответственно, Обама стал президентом, что является огромным, так сказать, достижением все-таки, что черный стал президентом. Ну, как бы, вполне возможно. Мне кажется, что, в общем-то, население Соединенных Штатов в целом готово к женщине президента. Да, это будет совершеннейший переворот, но 8 лет назад у нас уже такой переворот произошел. Значит, Обама стал президентом. Это, наверное, его самое большое достижение историческое. Вот. Ну, почему бы нет? Женщина может стать. Но Хиллари, она так много, так сказать, проигрывает. И, в общем-то, она надела серьезные очень ошибки, будучи госсекретарем. И весь этот шлейф, который тянется, непонятно, как это можно все переварить, забыть. Такие вещи с трудом, наверное, забываются. Поэтому я, в общем, тоже сочувствую демократам, что у них такой кандидат, но, к сожалению, другого у них нет.
Александр, а как вы считаете, какую роль вот в двусторонних отношениях, в их нагнетании или разрядке вот России и США имеют личные отношения лидеров? Потому что российский президент полностью два срока был, пока был Буш-младший, но потом он так, Медведев вроде был, а сейчас он вот с Обамой полные два срока.
Ну, просто здесь борются и, конечно, играют роль, конечно. И только что опубликовали переговоры, допустим, телефонные, с которых сняли по времени секретность Блэра и Клинтона. Ну, забавные разговоры такие интересные, иногда ни о чем. Звонят по высокочастотной связи друг другу два, так сказать, лидера мирового уровня и требуется
потрепаться.
Очень, очень любопытно это прочесть. Бывает. Так что некоторая личная близость, конечно, конечно, играет роль. Другое дело, что российская внешняя политика гораздо более персоналистская. То есть российская дипломатия, которая вообще-то находится в руках президента и только обслуживается технически Министерством иностранных дел или Международным отделом администрации, она во многом построена на, вот, на том, что нужно выстраивать личные, особые, специальные отношения с сильными лидерами. Но мы видели, как эта система дала сбой в случае с Турцией. Вот были совершенно прекрасные, великолепные, эксклюзивные отношения двух сильных лидеров, которые примерно в одно и то же время пришли к власти, которые совершили каждый по-своему, ну, что-то вроде экономического чуда. Да, в Турции, несомненно, был экономический прорыв. Ну, в России со всеми оговорками мы тоже понимаем, да, что Россия 10-го года и 99-го по уровню жизни – это разные страны и по потреблению, которые вместе боролись за роль незападных стран в мировом порядке. Да, вот есть незападная Россия,
не западные с точки зрения Путина и не западные Турции с точки зрения Эрдогана, который исламист. Вот они вместе боролись за то, чтобы эти не западные страны потеснили немножко Америку, Западную Европу, Японию, вот этот золотой миллиард, который все захватил, все держит и сидит на этом мировом порядке. И все у них ценности традиционные были. Эта тема у Эрдогана была с самого начала, у Путина она возникла в 2011 году, в 2012 даже. Вот вроде бы все прекрасно, все основания для полного взаимопонимания. И вот столкнулись интересы политические, реальные двух стран в ближнем зарубежье, турецком ближнем зарубежье, не нашем, турецком. И за несколько дней от этого ничего не осталось. Так что вот эта персоналистская дипломатия, дружба государей, Наполеон, обнимающийся с Александром на плоту у Тильзита, да, это здорово, но, как выяснилось, это не так надежно, как какие-то институциональные отношения вроде вот, политических союзов, военно-политических союзов, там, Евросоюз какой-нибудь. Оно выясняется, что работает лучше. Ну, в этом смысле... Итак... Прекрасно иметь личные отношения между лидерами, но в России делают на это гораздо больший упор, и иногда мы видим, проигрывают, а в Америке не очень делают, не делают такой же сильный упор на личных отношениях, тем более на личных отношениях с руководителем России по двум причинам. Во-первых, Россия не такая важная для Америки страна, важная, но не в ряду других важных. То есть не обязательно иметь особые отношения с лидером России, чтобы возглавлять мировой порядок, быть мировым лидером. Вот. Во-вторых, нет традиции особых отношений, таких уж близких между американским президентом и главой России или Советского Союза, потому что страна воспринимается как традиционно враждебная. Ну и потом общественное мнение американское, тот же Конгресс не очень хочет видеть своего президента другом Путина, прямо скажем. Ну, просто в силу имиджа России как страны, там, Путина лично как ее руководителя, обниматься с ним это не добавит популярности ни кандидату, ни действующему президенту, поэтому соприкасаться, сотрудничать, взаимодействовать обязательно будут, а вот как-то близко дружить и это демонстрировать не будут.
Новый вопрос. Как по-вашему, насколько испортился имидж России вот за последние годы? И смогла ли его как-то подкрепить вот деятельность пропагандистов и, в частности, канала Russia Today?
Имидж испорчен. Прежде всего, аннексией Крыма и войной в Восточной Украине. Испорчен окончательно, хотя начал портиться гораздо раньше. Для меня, как, так сказать, участника дела ЮКСа, хорошо это все было видно, начиная с того, как арестовали Ходорковского, что после этого случилось. Вот. То есть все эти годы он портился, и все эти годы Путин оставался у власти. Значит, к Ельцину в свое время относились американцы совершенно иначе, хотя тоже с опаской, в общем-то, так сказать, понимая, откуда он вышел, но тем не менее начали. Так сказать, и у Клинтона как раз был какой-то такой вот действительно человеческий отношение с Ельцином. Но все это с тех пор, как Россия управляет Путин, прошло. Никаких чувств они к нему не испытывают. И тем более, вы подумайте, как Обама должен относиться к Путину, который, на мой взгляд, в принципе, человек, ну, в определенной степени российских взглядов. В общем, Обама к нему так и относится, как к ископаемому, да, как еще относится к расистам в Соединенных Штатах. Поэтому тут уже ничего положительного быть не может. И тут совершенно прав Александр, что дело уже не в личных отношениях, а дело действительно в том, как это все работает на институциональном уровне. В общем, в Америке это все достаточно правильно организовано.
Спасибо большое, Павел. Спасибо. Ну, что ж, мы видим, что развивается предвыборная кампания, которая достигнет, конечно, своего апогея осенью. Большое спасибо всем участникам нашего прямого эфира. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Гуреева и Дмитрий Налитов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7305, 7485 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».